В эфире «Рожденная после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о памятниках свободе. Какими они могут быть, если их спроектировать и воплотить в современной России? Разработать новый язык, позволяющий на улице города говорить о прошлом, было предложено участникам воркшопа, который провели совместно архитектурная школа «Марш» и «Ин Либерти». У нас сегодня будет возможность оценить некоторые проекты.
Начнем же мы с одного из семи событий, которые были предложены в качестве важных для обретения России свободы дат. 29 января 1992 года. День, когда торговля стала свободной. Его предложила художник-сценограф Ирина Корина. Кроме нее в московской студии архитектор Михаил Микадзе. И первый вопрос я хотел бы задать Ирине. Ирина, вот я знаю, вы человек искусства, сценограф. Почему выбрали именно такую дату про торговлю?
Я должна сказать, что эта история более сложная в целом, и дат было несколько, и, в принципе, эта дата была мне предложена, не то чтобы я ее выбрала, но это никак не противоречило, в принципе, моим интересам. В общем, это тема, которой я занимаюсь последние довольно-таки много лет. Мне кажется, что интересна она именно тем, что это абсолютно живая история. То есть, в общем-то, мы все, скорее всего, были свидетелями этого события, а также даже те, кто родились после этого события, они общались с родственниками, родителями и так далее. И по сравнению с несколькими периодами, которые рассматривались в других группах, например, отмена крепостного права в XIX веке, 905 год и так далее, это абсолютно живое событие от нас неудаленное. Это и было, собственно, интересно.
Ну, и у студентов была возможность выбрать именно те занятия, да, именно то событие, которое они хотели бы воплотить таким монументальным образом. И, собственно говоря, мы поговорили с теми, кто пришел на воркшопы, и вот первый комментарий как раз касался вашей истории.
Мы с нашей командой работаем над датой 29 января 1992 год, день, когда торговля стала свободной. То есть было выбрано 7 дат, и каждая команда работает с одной датой, со своим куратором. Мы все знаем, что это день, когда стало возможно выйти на улицу условно и продавать то, что ты хочешь, по той цене, которую ты хочешь. И это, в общем, решило, в какой-то момент решило проблему дефицита, который существовал в стране в то время.
Наша возможность что-то купить, в том числе наша идентичность, через это выражается наша свобода не меньше, чем через возможность выйти на площадь и прочие замечательные вещи. Все было не очень хорошо, были пустые полки, а в один день прекрасный, наконец, появилась возможность всем людям и предприятиям заниматься торговлей. И, в общем, человек стал как бы полноценным владельцем своих вещей, потому что он может делать с ними, что захочет.
Ну, у нас 905 год, вот, принятие манифеста о свободе и так далее. Вот, ну, по сути, это наша главная тема. Когда я сюда приходил, я как бы особо на эту тему, ну, то есть это не та тема, которая у меня всплывает в голове постоянно. В процессе ее вот разработки сейчас мы пришли к интересным выводам, скажем, и уже по-другому немного смотрим на эту дату, вот, если с точки зрения истории смотреть на нее, то есть не с точки зрения настоящего.
Хочу Михаила спросить, а вот если бы вы выбирали какое-то событие, да, вот как символ, ну, такого вот российского проявления свободы, да, как вам кажется, что бы вы могли предложить и чем бы вы руководствовались? Значимостью вот, да, того, что произошло, или, может быть, возможностями художественного воплощения? Тут есть такое искушение, наверное.
Да, спасибо. Это, наверное, сложнейший вопрос, на который предстоит ответить. Наверное, в первую очередь, вся проблема, наверное, современных памятников, да и вообще памятников в целом, это та дихотомия формы и содержания, которая, очевидно, там, со второй половины 20 века, и во многом связано с какими-то большими потрясениями, которые охватывали там все человечество на протяжении более полувека. А что касается...
Про Россию,
да, какого-то конкретного памятника, да, что касается России, то тут, естественно, Россия наследует как западные традиции, так и собственные какие-то пытается не потерять и развить. Поэтому, что касается какой-то формы, то мы, наверное, конкретно понимаем, что классическая форма памятника себя уже изжила, и на примере того же Владимира и всех остальных памятников, которые, собственно говоря, репродуцируют, да, какие-то классические традиции, но при этом что такое новая форма? Допустим, модернизм предлагал абстрагироваться от конкретики и давать проявление какой-то экспрессии или абстрактной геометрии, в которую был вложен смысл. Но при всем при этом непонятно, создавая даже абстрактную форму, только человек наделяет ее каким-то смыслом, потому что каждый человек считывает, например, там, конную статую, каждый человек считывает определенным образом. И, возможно, все считывают его довольно-таки одинаково. Что касается там, какой-то абстрактной формы, то каждый человек волен интерпретировать свободно. Поэтому, как архитектору, мне очень сложно судить, каким могла быть форма, которая придает всю многозадачность и многосложность современной России в каком-то одном объекте. Поэтому я скорее уйду от ответа, нежели выдам конкретный проект.
Угу. Ирина, вы согласны с Михаилом? Отжили свое памятники классические?
Безусловно, идолы, которые возникают на улицах города, языческого как бы генеза, мне совершенно не интересны. Но мне кажется, что вопрос тут в принципе в замедлении, как бы в замедлении человека, зрителя и возможности дать ему как бы, такой момент, чтобы осмотреться, оглядеться вокруг и подумать, что произошло. Собственно говоря, почему этот проект мне показался интересным, это именно такой способ прекратить гонку, в которой мы находимся все. Мы как бы в потоке существуем времени, мы всеми несемся, и как все уже давно отметили, наш мир, состоящий там из сетей и так далее, это как бы процесс неостановимый. Вы существуете только если вы как бы бесконечно обновляете информацию о новом, о том, что как бы вот бесконечно происходит. И мне кажется, что вопрос памятника сейчас, это как раз вопрос как бы посмотреть назад и понять, что, собственно, вообще с вами произошло, и прекратить этот бег. Оценить как бы события, вспомнить, что вообще случилось с вами и каким образом вы оказались именно здесь.
А вот если чуть конкретнее спросить, вот вы не руководствовались традиционными образами, да, при разработке вот этого памятника, монумента торговли. Uh-huh. А чем вы руководствовались? Каким? Вот в чем отличие вот этого нового uh-huh. памятника? В чем фишка?
Ну, наша встреча с участниками, она длилась 5 дней, и, в общем-то, большую часть времени мы, собственно, обсуждали и пытались понять, что для нас, в принципе, является событие и день новой свободы торговли, потому что эта дата настолько неоднозначная, и она наполнена эмоциональной такой памятью, в общем-то, трагической для очень многих семей, когда люди потеряли работу, карьера их полностью рухнула, и они переключились из области там, научной деятельности, вдруг стали продавцами, что, в общем-то, нельзя сказать об этом однозначно, как о чем-то прекрасном и светлом. И, в общем-то, безусловно, это момент невероятной криминализации пространства, общества и так далее. Но мы хотели понять, в чем, собственно, зерно и в чем тут секрет, почему эта дата все-таки важна, и что это, в общем-то, был момент остановки унижения в одной сфере, унижения общества, когда человек вынужден тратить время, часы на то, чтобы добыть то, что ему просто необходимо на столе, и иметь возможность выбора. Вот. И, в принципе, как бы наше занятие оно заключалось в том, чтобы сначала прийти к каким-то выводам и осмыслить вот этот период времени и понять, что это может быть такое.
Ну, в общем, какую-то актуальность, остроту, да, как исторического события, наверное. И ребята об этом говорили. И они, там кто-то сказал, что вот торговля и свобода, они очень связаны. Миш, спрошу вас, а как вы думаете, вот такие какие-то сложные, да, еще такие метафористические, текстуальные, может быть, иногда вещи вписывать в пространство города, вот, допустим, вам как архитектору, да, сложно, несложно, потому что есть уже какие-то законченные в Москве, во всяком случае, да, понятные районы традиционные, где, может быть, вот как раз какой-то такой вполне себе традиционный памятник, не буду знать какой, ну да, допустим, да, вот это имеет значение или наоборот на стыке, на разнице это может работать, выдергивать из толпы человека и как-то так включать?
Знаете, наверное, это зависит от цели этого высказывания. И, наверное, из-за того, что архитектура, как и в целом, наверное, любое прикладное искусство, оно очень зависимо так и от заказа или от заказчика условного, и исполнителя, и также и потребителя, да, которому это потом отдается. Что касается там, создание чего-то на стыке или, наоборот, в каком-то очень деликатном контексте, то тут, наверное, каждый волен, как автор, высказываться в том ключе, в котором ему это близко. То есть кто-то, наоборот, любит вот на рожон вот прям вот высказаться так, чтобы все услышали, а кто-то, наоборот, так очень деликатно вставляет. Что касается памятника, то, наверное, вот предыдущее замечание по поводу того, что мы еще не отрефлексировали как бы свою действительность, чтобы хоть что-то создавать и дать как бы память этому на века, наверное, это очень важно. То есть что бы мы сейчас не создали, оно, наверное, будет мимо и контекста, и какого-то времени, просто потому что мы еще не созрели для того, чтобы что-то высказать, что могло бы остаться после нас. Ровно из-за этого мы постоянно перебираем информацию, обновляем, но не понимаем, от чего мы обновляем и куда мы идем.
То есть рефлексия еще в процессе, поэтому продукта такого законченного получить практически невозможно. Так,
да, получается? То есть это какие-то пробы, да, это какие-то пробы пера, то есть ты пытаешься...
То есть это такие фанерные постаменты, которые вот, ну, нам сейчас понятны, а потом можно это как-то поменять на что-то...
Ну, можно и так сказать. То есть зачастую, наверное, это может быть связано, если говорить о каких-то временных вещах, потому что самое, наверное, лучшее оправдание чего-либо – это как раз временность того или иного объекта, или там перформанса. И, наверное, там памятники можно рассматривать не только как вещественные объекты в городской среде, а еще как в плане ритуала или какой-то процессии, или, опять же, перформативного какого-то искусства, что ты просто даешь чему-то зацикленность, соответственно, зацикленность превращается в память и дальше уже в некую предметность на уровне вот этой процессии.
Спасибо, Михаил. Мы вернемся в воркшоп, и студенты вот тоже размышляли о том, каким должен быть новый памятник.
Общество в тот момент добилось, благодаря именно своей активации как группы, добилось каких-то изменений. И потом, наверное, оно, может быть, за них перестало как-то бороться.
То есть памятник сегодня, наверное, уже не должен восприниматься как, ну, существующий сегодня там памятник Петру Первому или памятник Владимиру. Это, наверное, не единственная форма памятника, которая может сегодня существовать. То есть мы пытаемся думать о каких-то новых формах, учитывая, что, опять же, у нас такая, ну, необычная дата, он будет не только физическим, но и там, может быть, задействован звук или какие-то технологии, и это все должно как-то работать на уровне какого-то эффекта для человека, который должен включиться в это событие, вспомнить о нем и вспомнить свои какие-то события, связанные с этой датой.
Мне кажется, очень важна возможность взаимодействовать с предметом искусства, когда ты приходишь и становишься его частью, и получаешь какую-то возможность стать участником события. То есть ты не просто зритель, который смотрит на монумент. Ты часть этого монумента, и ты взаимодействуешь с ним, и монумент взаимодействует с тобой.
То есть современное искусство, мне кажется, оно должно все-таки что-то большее представлять, чем просто символ, то есть и так далее. Это, скорее всего, должно быть какое-то, ну, что-то, что побуждает к действию. Скажем, в нашем случае неплохо было бы, если бы это как-то людей объединяло.
Когда вы говорили об этом событии, вы, безусловно, отметили и большую негативную сторону, да? А когда я общался со студентками вашими, они молодые девочки, примерно моего возраста, ну, может, чуть старше, чуть младше, они все это видят очень позитивно. То есть это вот день, когда мы смогли покупать. Вот мне было сложно работать из-за такой некоторой разницы мировоззрения, потому что мне показалось, что они какой-то трагичности в этом не видят. Они, наоборот, видят как избавление, все.
Ну, на самом деле, это, конечно, не совсем так. Возможно, мы встретились с ними не в первую же секунду, потому что наша дискуссия длилась несколько дней, и это было, безусловно, не от меня исходила эта негативная окраска, а она, в принципе, переполняла всех участников. Ну, как бы, в принципе, вот эта как бы сложность возвышения такого как бы низменного на пьедестал. Потому что, безусловно, когда мы говорим о появлении ларьков, которые уже теперь ушли в историю, и о как бы таком человеческом масштабе этого события, это, ну, как бы у этого есть одна сторона дела, есть другая. И, в принципе, мне кажется, что самая важная часть – это вот именно процесс и время, которое сейчас проживается совместно, и как бы попытка осмыслить происходящее. Мне кажется, это то, что совершенно не происходит в обществе. Например, то, что там происходило в Германии после Второй мировой войны и так далее, когда люди сумели пережить опыт так же, как опыт в каждой личной истории любого человека. только наши собственные какие-то драмы и трагедии жизненные, которые у вас происходят в течение вашей собственной жизни. Очень важно не закрыть глаза и не забыть, что произошло то или это, и куда-то мчаться вперед, но понять, что, собственно, произошло, от чего, к чему это привело. И, безусловно, эта дискуссия у нас состоялась совершенно с разных сторон. Мы рассматривали это событие, но хорошо, что позитивный настрой в финале был у участников, конечно.
А что цепляет? И, Михаил, к вам тот же вопрос, да, что цепляет как эмоция, да, то, что вы, потому что я знаю, что вас в какой-то момент называли там модельер тревоги, да, то есть, в принципе, это такой важный, на самом деле, крючок, который можно ловить того же прохожего, да, с одной стороны, какая эмоция, да, вот может так очень громко звучать на улице, чтобы все это перекричать, то, что кругом происходит, какая эмоция и какая может быть, не знаю, форма или материал, или вот что, да, вот из области чего. Вот.
Ну, я могу сказать, что наш короткий такой воркшоп, он, в принципе, завершился некой формой, то есть наши размышления, они обрели, собственно, объект какой-то в финале, который мы предложили создать. Собственно, это такая длинная, довольно, в общем-то, опасная по своему внешнему виду лестница, просто абсолютно прямая, ведущая вдоль фасада одного из торговых центров, типа там Ашана, Мега, Белая дача и так далее, просто каких-то торговых центров столичных. Эта лестница где-то посередине фасада завершается площадкой обзорной и прорублено некое окно размером примерно как ларек, сквозь которое мы можем смотреть внутрь и видеть ряды торговые внутри, а также видеть ту перспективу, которая нам открывается сверху с этой смотровой площадки снаружи. И речь шла именно о том, что это некая точка, на которой мы можем, преодолев вот этот сложный путь, забраться и оттуда, на время остановившись, посмотреть на вот эту вот всю торговлю со стороны. На изобилие. И, в принципе, на эту ситуацию, потому что люди, которые находятся в поиске какого-то товара на ближайшую неделю, закупкой занимаются бесконечно, они, в общем-то, конечно, сосредоточены на как раз том самом потреблении, которое, в общем-то, не хотелось превозносить. И это известно, что у этого есть другие аспекты вот этого нашего общества потребления, которое может иначе восприниматься. Но вопрос был именно в том, что у вас есть некая точка, откуда вы можете взглянуть и внутрь, и наружу, и понять вот эту возможность этого выбора, которая нам предоставлена сейчас.
Ну, вообще было хорошо бы построить длинную-длинную очередь перед этой лестницей, да, и чтобы все приходили натощак, как вот... Да. И когда они подходили к этому окошку, они были бы уже в состоянии советского человека, который смотрит на изобилие.
Это чувство учтено, потому что вы через это окно не можете пройти. Это преграда. То есть там есть стекло, которое вы не можете преодолеть. Вы находитесь на вершине лестницы, но это для вас всего лишь витрина. То есть вы можете только заглянуть, но проникнуть и заполучить то, что вам нужно, вы не можете в эту секунду.
А вот вы как считаете, в принципе, вот эта вот история времени, да, такого памятника и вообще перформансов, и пластики совершенно другой, которая приходит, я не знаю, можно ли говорить монумент, поскольку это уже не монумент, да, это совсем отменяет прежние смыслы памятника и как точки какой-то, может быть, для городского пространства, да, это было важно. Площадь, памятник, то есть это такая была доминанта, во всяком случае, в городостроительстве иногда.
Кстати, оно, возможно, не отменяет, но во многом, наверное, предвосхищает какие-то новые языки, которые могут со временем появиться, если мы все-таки достигнем уровня дзен в нашей рефлексии по памятникам. Но что касается каких-то традиционных укладов там той же городской площади, то, наверное, очевидно, мы можем взглянуть на ту же историю с Москвой и там увидеть памятник условному Маяковскому или там Марксу, а вокруг бесконечные ларечки фестивальные и все эти украшения, декорации, которые это как-то очень умело оттеняют сам памятник и сами становятся более значимым памятником, мне кажется, для жизни горожан. То есть тут идет подмена понятий, а что является памятником на площади и вообще для чего площадь работает. С другой стороны, все вот эти какие-то пробы, назовем их так, и с новой пластикой, и с какой-то новой формой. Мне кажется, это очень важно, и чем больше таких проб будет совершаться не только архитекторами, но еще и художниками, и всеми людьми, которые хоть как-то хотят преодолеть эту пустоту, образовавшуюся, наверное, в наших умах и сердцах, то, наверное, и памятники в какой-то момент нагрянут, и они заполнят собой новые площади, новые Москвы. Я не знаю, это слишком утопично, наверное.
В ходе нашего обсуждения мы выяснили, что современные памятники – это уже не просто гранитные глыбы, как тот же монумент Владимиру, который мы тут не раз уже вспомнили. Вот почему мы поговорили с композитором Сергеем Невским, который работал над проектом, посвященным такой дате, как 21 августа 1991 года. И он рассказал нам, почему для современных памятников важна не только форма, но даже и звуки, и музыка.
Как раз на август 91 года я вернулся в Москву и наблюдал как бы распад каких-то старых форм, старых конструкций, да, из которых состоял Советский Союз, потому что 91 год вообще был очень драматичный, и поскольку для меня вот это переживание было очень-очень важно, да, и я просто попросил себе эту тему, тем более, что я писал уже эссе какое-то для Кольты про 91 год и про 90-е вообще. У нас есть несколько, у каждого из преподавателей есть группа, в нашей группе есть три человека, которые занимаются саунд-дизайном и просто электроникой, это Маша Теряева, Саша Пас, автор Playtronic, вот, и Ваня Колыван, звукорежиссер, который делал такие радиоспектакли. И есть архитекторы, и есть художники. И вот объединить этих всех людей в один проект, чтобы действительно была общая какая-то идея, общая энергия, это задача очень сложная. Мы вчера должны были представить первую как бы версию проекта. Вот, и мне кажется, нам удалось сделать что-то более-менее убедительное. А сегодня мы отдельно занимаемся звуком и отдельно занимаемся визуальной частью. У нас есть эскиз, да, памятника такого. У нас будет такая, ну, как бы метафорическая баррикада, прикасаясь к которой люди создают электрическую цепь, таким образом она начинает звучать. Это проект Саши Паса, который занимается проектом Playtronic. Он похожую вещь делал на открытии памятника Довлатову в Петербурге. Для людей там моложе 25, пусть это очень большая условность, такая картинка, там Ельцин на танке и там Ростропович с автоматом Калашникова. Да? То есть это не помните иконы, а важно, чтобы люди восприняли события не как момент, а как процесс или как часть более длительного процесса. Поэтому мы думаем, что памятник должен быть какой-то частью концепции просвещения. Но на самом деле памятник, он в любой своей форме должен говорить и захватывать. Он должен первым знакомиться с прохожим, условно говоря. Да? То есть он не должен ждать, пока прохожий к нему подойдет, потому что в наше время дефицит внимания – это иначе обречено на неудачу.
Например, каменная глыба, ее невозможно почувствовать. Она холодная, она гладкая, она безжизненная. А памятники будущего, они должны быть из какой-то, если не живой, ну, живой это было бы вообще идеально, они должны быть из такой чувствительной материи, которая могла бы передавать информацию через чувствительность тактильную, это мое мнение, через наши рецепторы, которые отличаются от слуховых, зрительных и каких-то еще. Именно вот потому что этот канал, он, все прочие каналы сейчас перегружены, на мой взгляд. И этот канал, он свободный. И он пустует, ну, например, теплое, значит, живое. То есть тут не возникает каких-то долгого анализа. Вот мне кажется, в этом и кроется, скрывается преимущество таких вот памятников нового типа.
Миш, ну вот, как вам кажется, что может все-таки зацепить, да, прохожего в большей степени? Вот вы как человек, я не знаю, все-таки работающий с какими-то конкретными материалами, да, вот вам кажется, это вот возможен такой симбиоз, который будет одновременно хорошо, да, что-то вот рассказывать, и все время звучит, у многих звучит такая мысль, что это должно, что это должен быть процесс, да, то есть памятник как процесс, это вот как-то прям вот сложно, мне кажется, для города, нет?
Вот стоит начать вообще с типа города. Если это исторический город, то там свои определенные нормы взаимоотношения с ним, как градостроительным, так и в архитектурном, так и в любом таком ключе. Что касается, не знаю, там Москвы или там других там, более маленьких городов, да, такого советского типа или моногородов, то, наверное, с ними работать проще, с одной стороны, потому что это такие города, которые еще не стали городами в таком более широком смысле этого слова. Поэтому там и памятники, да, там одинокий Ленин где-то на задворках может стоять, и люди о нем могут не помнить, а он сам по себе уже и не памятник, он уже такая немного детская площадка или место для свиданий и встреч. В общем, он уже становится каким-то другим местом. Что касается, наверное, внедрения каких-то новых форм или смыслов, вот то, о чем говорилось в проекте Сергея Невского, да, его команды по поводу звуковых, то, наверное, если брать историю с путчем, то, как мне кажется, это такое очень точное попадание вообще в смысл всего этого события, что, скажем так, люди, коллективная память, она выстраивает вот как раз этот памятник такой живой, передающий смысл и форму. И, наверное, только такая акция или такая форма стала бы для как для Москвы, так и для других крупных городов таким актом познания и такого освежения памяти, что ли.
Ну, то есть форма все-таки зависит еще от места, да, где она может быть предъявлена. Вот смотрите, вы родились в Тбилиси, ясно, да, учились в Лондоне, а сейчас в Москве. То есть в зависимости от пространства должна меняться форма.
Если упрощать до крайности, то, наверное, да, в каждом каком-то конкретном взятом месте существуют те чтения этого контекста, но они, естественно, зависят от конкретного человека. То есть что мне кажется милым сердцу в каком-нибудь маленьком городке, может для другого человека быть сущим адом, поэтому тут можно много спорить о форме в том числе, да, это то, о чем мы вообще спорим, почему город некомфортный или почему он комфортный. Что касается, опять же, зависит ли форма от контекста, то, наверное, это должен быть некий такой симбиоз или консенсус между всеми участниками процесса, что вот именно вот этот вот условно конный памятник, вот он тут в кассу. И чтобы ни у кого не вызывало...
Ну, так не бывает. Чтобы ни у кого так не бывает. И я думаю, что это мнение архитектора, Ирина.
Ну, у меня, честно говоря, совсем другой к этому подход. Мне кажется, что речь тут идет совсем не о пространстве и о свойствах городской среды, а все-таки об особенностях общества, которое сейчас живет, ну, как бы о том периоде, в котором мы сейчас находимся. Потому что, безусловно, тоталитарное устройство, оно диктует нам свои законы памятников, идолов и так далее. И вот этих вот... как бы системных недвижимых установок, отношения к которым уже очевидны и продиктованы сверху. И мне кажется, что если же мы стремимся к некому демократическому устройству, либеральному и возможности дискуссии, то как раз именно поэтому, мне кажется, возникает речь о памятниках процессах, о памятниках дискуссиях или о памятниках просто, допустим, речевых, устных, каких-то ситуационных, потому что речь идет именно о том, как люди относятся к этому процессу, они могут высказаться, и таким образом именно возникает, во-первых, живой контакт, а во-вторых, положение каждого человека в этом обществе, то есть ему не указывают его место по отношению к этому памятнику, а он сам принимает решение, что он думает об этом событии и так далее. То есть мне кажется, что тут важно именно то, на каком уровне находится общество и какие договоренности в нем. Вот так я думаю.
Это очень интересно. То есть получается, раньше памятник был чем-то вещественным, прежде всего, а теперь памятник прежде всего существует в сознании.
В том числе, так же, как любые памятные даты, допустим, в семье, традиции собираться на какие-то юбилеи, дни смерти родственников или еще какие-то праздники, это все как бы подвижные ритуалы, которые как бы для нас сохраняют вот эту память и в языке, и как бы мы помним о смыслах этих событий. Но как бы благодаря тому, что люди имеют возможность встретиться и обсудить это. Вот что важно.
Спасибо, Ирина. Ну что ж, разговор о том, какие исторические события достойны монумента и как их вписать в пространство современного города, мы продолжим после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем разговор о том, какие исторические события могут быть увековечены в качестве символа свободы в России. И какими, в принципе, должны быть современные памятники?
В московской студии художник, теоретик паблик-арта Арсений Сергеев и аспирантка МГУ, историк Валерия Агафонова. Надо сказать, что Арсений Сергеев предложил также свою дату, это 26 мая 1953 года, день, когда восстали заключенные. Да, ГУЛАГа, это Норильская такая история.
Норильское восстание, да.
Да, хочу спросить, вот для вас что было важно? Значимость событий, как тема, да, интересная для обсуждений, или возможность какого-то художественного воплощения, может быть, неожиданное?
Там было много дат, других 7 дат. Просто эту дату я выбрал, потому что меня потрясло это событие, я ничего о нем не знал. А когда я прочитал все это просто поразительно. И это какой-то такой невероятный действительно пример, ну, так сказать, действия людей слаженных, так сказать, для того, чтобы добиться своих целей, так сказать, своих требований. И это, да, это разговор о свободе. Ну, вообще, для меня эта дата, это, в общем-то, разговор о праве на восстание, которого нет в Российской Конституции. Например, в американской есть. То есть там есть такая прям статья. Если власть узурпируется, народ имеет право, обязан, должен эту власть убрать. Вот. Собственно, это главная причина того, что в Америке нельзя отменить ношение оружия. Вот причина, по которой люди мирятся с довольно большим количеством убийств в стране. Это, кстати, это как бы плата за возможность в любой момент сменить власть.
Валерия, вот мы узнали, что для Арсения главный символ свободы, а для вас, как такого более молодого человека, который вряд ли много знает, да, про восстание в Норильске, вот что для вас, какое событие воплощает свободу для вашего поколения, нашего с
для
вами?
Для нашего поколения?
Да.
Ну, я родилась в 91-м году, за несколько месяцев, собственно, до августовских событий.
Советский Союз вас не выдержал?
Нет, у меня написано СССР еще в паспорте.
Ну вот он не
чуть-чуть
выдержал.
Да.
Разошелся.
Пошел. 3 месяца мы только смогли вместе с ним провести. То есть уже после 91-го года.
Ну, не обязательно сюжет после 91-го. Для вас, как для молодого человека, вот какое-то событие, которое вот олицетворяло бы свободу именно как событие, да, в российской истории.
Я вообще думала, в течение всего этого воркшопа мы практически все время все говорили о свободе, о разных проявлениях и вообще о возможностях свободы. И меня почему-то не отпускала мысль о философском пароходе 22-го года. И мы очень много потом с моими друзьями спорили на эту тему, потому что мне говорили, что это вообще как бы не про свободу, а совершенно про другие вещи. Но по большому счету именно возможность мыслить, возможность говорить о сегодняшней действительности, это какая-то очень, наверное, важная часть понимания свободы. И когда, ну, просто мыслящую верхушку общества сажают на корабль и увозят в другую страну, это как-то очень, в какой-то момент это событие очень сильно перевернуло мое представление о свободе в нашей стране. И когда я увидела о готовящемся вот этом воркшопе 7 дат, я почему-то довольно много думала еще о 22-м годе, и как-то мне казалось, может быть, это должно было быть 8 дат, или 9, или 10. Ну, в общем, как-то философский пароход меня не покидал в течение прошлой недели.
На этом воркшопе, к сожалению, даты такой, которой хотелось бы Валерии, не было. Поэтому, видимо, Валерия начала работать над монументом 1861 году. Это дата, когда Александр II подписал указ об освобождении крестьян. Мы поговорили с архитектором Евгением Ассом о том, как он видит воплощение в памятнике этого события.
К дате 19 февраля 1861 года у меня не было какого-то ясного отношения. То есть я как проходил, естественно, в школе по истории это событие, но по мере того, как я вот уже углублялся в это, я понял, что да, это я правильно поступил, что я выбрал это именно эту дату. Сам по себе этот факт, вот когда вы так его вдруг ясно себе отдаете в этом отчет, что мы живем в стране, где всего 150 лет назад больше трети населения страны были рабами. Сегодня мы наследники. Значит, можно предположить, что ну, не меньше трети нынешнего населения являются потомками рабов. Мне кажется, это сильно. Памятники событиям – это вообще отдельная история. И памятники событиям обычно нагружаются какой-то такой метафорической, каким-то метафорическим содержанием, которое трудно считывается и тоже, как правило, оставляет довольно равнодушным. Поэтому мне показалось, что вот сегодня какие-то другие формы коммеморации уже не то что возможны, но и необходимы. Первые наброски какие-то у нас уже есть. Нам неожиданно помог Александр Николаевич Радищев, путешествие из Петербурга в Москву. Примерно посередине этого повествования расположена главка, которая называется «Хатилов». И это выдающийся текст, совершенно выдающийся текст о ужасе крепостного права и ужасе рабства. Мы определились таким образом с локусом. Это было очень важно. Вторая проблема, которую мы решали, это проблема... А что, собственно говоря, мы актуализируем сегодня? Почему для нас сегодня важно эту дату обозначить? И что же актуально для нас? Для нас актуальны те основные позиции манифеста, которые были заявлены, а именно освобождение, именно свобода личности, именно и ответственность за все, что личность может делать в своем свободном состоянии. Нам показалось, что вот создание на этом... в этом пространстве Хатилова, мемориальной территории, условно так это назовем, которую мы назвали «Поле воли». Вот это «Поле воли» – это такое место, место силы, в котором могут происходить какие-то общественно значимые события. Оно обозначено определенным образом, очень привлекательным каким-то объектом, символическим объектом. Сейчас не буду говорить каким, потому что лучше на картинке посмотреть. Но, несомненно, люди, которые проезжают мимо или которые туда устремятся, они будут привлечены именно вот этим вот гигантским, очень специфическим объектом. С одной стороны, значит, наш проект предполагает такую локализацию этой мемориальной функции. С другой стороны, распространение какого-то... ну, каких-то современных сетевых потоков, скажем так, связанных с этим событием. Ну, например, одно из предложений, например, что 19 февраля все граждане, там, во все почтовые ящики России приходят конверты с манифестом этим, или там с выдержками из манифеста 1861 года, напечатано на так называемой живой бумаге. То есть там просто в бумагу инкорпорированы семена, которые начинают прорастать. И значит, вы у себя дома из манифеста 1861 года выращиваете, ну, допустим, там овес, какой-то там какие-то такие вещи, цветочки.
Прекрасный Евгений Ас рассказал о своем проекте. Я хочу спросить, почему вы выбрали именно этот проект, Лера, все-таки было их 7, да? И с другой стороны, легко ли было работать, потому что вы историк, и я, насколько понимаю, люди были разных тоже каких-то специализаций, взгляд, может быть, на события, на трактовку событий, да, как это вот возможно было все соединить потом в одном каком-то проекте?
Ну, дело все в том, что мой выбор пал на эту дату, по нескольким причинам. Первая очень простая. Дело все в том, что моя специализация – это как раз история России 19-го, начала 20 века до 1917 года. И я как раз занимаюсь вот тем, каким образом памятники формируют историческую память. И я понимала, что все-таки какие-то прикладные профессии, там, художники, архитекторы, дизайнеры, люди, которые как-то умеют работать со звуком, будут более практичны на этом воркшопе, нежели чем историки.
Арсений, а как вам кажется, вот в вашей команде, что привлекло студентов, молодых людей, чтобы работать над вашим проектом?
И кто пришел? Кто,
да? Вообще, как бы я тут хочу как раз в пику вот сказать, что как раз историк у меня и придумал основной концепт. Мне важно, чтобы просто были люди, которым интересно то, что ну, это дата. И, конечно, мне бы надо было несколько как бы, людей, которые могут делать руками, но это не обязательно. У меня большая часть людей были историки, культурологи, какие-то люди, в общем-то, руками ничего не делающие. Но они очень много всего напридумывали.
Я прошу прощения, да. Саня, вот идею, как вы вытащили эту идею, да, вот у вас это прозвучало, то есть поле воли, да, понятно, рабство, и это такая антитеза, да, поле воли. Вы из чего вытянули?
Мы дискутировали, ну, то есть мы дискутировали, в принципе, вот этот вот порыв людей. Значит, как бы, что такое общенарийское восстание? Это 1953 год. Сталин умер. Берия там организовал очень быстро амнистию, но она не коснулась политических. Абсолютно. В Норлаге большая часть людей, которые там были, это все политические. То есть там очень небольшое количество было вот этих вот уголовников. Там устраивались, естественно, провокации для того, чтобы выявить активистов и их нейтрализовать. И переборщили с этими провокациями, убили очень много людей ни за что. Люди, которые восстали, у них ведь не было надежды на то, что они выберутся из Норлага. Оттуда они планировали побег, но они просто посчитали, все, там люди были умные, очень много было людей с высшим образованием, посчитали, что без дозаправки на территории СССР на самолете за границу не улететь. То есть у них не было шансов никаких, сбежать и исчезнуть из этого пространства.
То есть счастливого конца, да.
Но тем не менее, это люди, которые решили отстаивать собственное достоинство, это они в отчаяннейшем положении, на них навалился огромный этот молох сталинских репрессий, и эти люди без оружия нейтрализовали охрану и организовали не просто какое-то восстание, они организовали там республику. Там 2 месяца была республика, которая управлялась внутри и между собой этими людьми. Они не стали никого убивать, хотя каждый пятый был доносчиком внутри среди заключенных. Они ничего не сделали с этими охранниками, не стали тоже их убивать. Они их просто выгнали, понимаете? И они требовали, добились очень многого. Единственное, чего они не смогли добиться, это пересмотр политических дел. Но они там добились очень многих вещей, там переписки, убрать номера и так далее.
Я перебью. А как можно вот такую длинную, трагичную историю, да, вот как можно ее рассказать при помощи достаточно, лаконичного, наверное, все-таки, да, поскольку это вот во времени не такого протяженного и в то же время насыщенного. Вот какую эмоцию вы вытаскивали из этого всего? Силу отчаяния?
Для нас было важно несколько вещей, что есть это яма, и, собственно говоря, монумент — это яма такая бетонная, высотой с барак этот гулаговский. И люди, которые через эту яму проходят, они оказываются в таком бассейне с холодным воздухом. Понятно, да, холодный воздух, он всегда стремится вниз, а если в яме, то он там и скапливается. И внутри этого пространства просто есть колонки направленного звука, и они в соответствии с этапами, вы заходите в один этап, и по прямой идете, от начала к концу, вы движетесь через эти истории, которые рассказывают очевидцы. Мы понимаем, что это все воспоминания, которые озвучены просто, да? Вот. И когда начинается, собственно говоря, вот это вот восстание, в этом поле, остатки вот этого бассейна, там у нас как бы ставятся такие тепловые пушки, которые из-под земли бьют теплым воздухом. То есть как бы люди как бы переживают холод, как бы слушают эти, так сказать, и когда начинается восстание, то, соответственно, они слышат эти воспоминания, но самое главное, они могут греться. То есть они кинестетически переживают вот этот вот опыт. Мои, как бы, ребята придумали потрясающее место, то есть ВДНХ, то есть это очень такое правильное пространство, где это можно расположить напротив центрального павильона, напротив статуи Ленина. Как бы эта вещь разрушает планировку ВДНХ, ну вот эту вот центрально-симметричную вот этой аллеи, да, то есть там все
это
было
продумано. Это колоссальный диссонанс получается.
Да, и это очень правильный диссонанс, то есть, потому что, понимаете, в чем дело? Сейчас как бы ВДНХ восстанавливается, приходит в порядок и как бы начинает продолжать транслировать вот эту вот сталинскую утопию, которой, в общем-то, не было. Мы как бы, мы понимаем, что нет смысла делать огромный мемориал из ВДНХ, и он, это все все-таки парк, развлечения и так далее. Но вот это вот, создать этот правильный диссонанс, чтобы как бы восстановить баланс, в эту сталинскую бочку меда кинуть ложку дегтя, чтобы люди как бы всякий раз, когда они приходят туда развлекаться, ходить на выставки и так далее, не забывали о том, что все это, так сказать, великолепие, это, так сказать, ну, так сказать, результат, ну, то есть построен на крови, по сути дела. Вот это очень правильно все сделано.
Валерия, а вот когда Евгений Викторович Ас нам рассказывал, меня действительно просто потряс вот этот проект, когда людям хотят рассылать тексты манифестов, в которые встроены семена. Вот я знаю, у вас в группе были еще и другие идеи подобных памятников, не физических, а таких вот акционных. Можете нам рассказать, какие еще были идеи?
Дело все в том, что когда мы начали говорить про 1861 год, мы, в отличие от наших коллег, которые тоже участвовали в других команд, наше событие не было единовременным. То есть 19 февраля 1861 год – это не раз, и все крестьяне бегают по русскому полю и кричат, что они свободны. И мы поняли, что кроме вот этого вот классического языка, который все сейчас, ну, наверное, это не совсем корректно так говорить, но все-таки, наверное, отрицают орлов, ангелов, большие там конные изваяния и так далее, все-таки как-то в коммеморативных вот этих практиках от этого хотят уйти, монументальных. Мы поняли, что сейчас язык гораздо шире, и фиксировать события можно не только памятнику генералу на поле боя, или там, я не знаю, какой-то памятной скалой, глыбой, ну, в общем, такими вещами. И мы начали, в принципе, рассуждать на тему языка памятников, и как вообще вот эту вот коммеморативную ритуальную систему можно создать. И мы поняли, что по большому счету это может быть вообще все, что угодно. Но...
Я знаю, там что-то с водкой было связано.
Да, это была наша первая идея. Мы решили, что нужна просто водка-манифест. Из этого родилась такая очень брендовая, я бы даже сказала, история. Потому что действительно очень русская, очень честная, очень правдоподобная часть вообще нашей действительности.
Вот, с другой стороны, Лера, я хочу спросить, а вы не думали о том, что свобода как бремя, да? Потому что там же было много вещей, связанных с такими, ну, с ограничением, да?
Конечно.
То есть свобода как ноша. Вот,
да.
Но обсуждали вы это? Или у нас все-таки был такой позитивный момент?
Я могу сказать, что большая часть времени нашей дискуссии занимала о том, как мы к нему относимся, к этому дню, позитивно или негативно. Мы разделились примерно пополам, потому что кто-то хотел говорить про эту свободу, про счастье, про вот эту волю. Но если вы как бы более точно приглядитесь ко всем вот этим нашим коммеморативным частям, они все очень спорные. И они все совершенно их нельзя назвать радостными и позитивными. Даже если мы говорим о той самой водке, которой было так много вопросов, это очень простая история про свободу и про ответственность. Потому что как только у тебя появляется свобода, у тебя тут же появляется ответственность. Если вы посмотрите на текст манифеста, там действительно последняя часть говорит о том, что кроме свободы у вас еще появляется появляется возможность помогать империи, императору и нести свои обязанности. Это как бы, ну, просто обязанности меняются.
Для художника важно отношение к историческому событию, к событию, о котором он вот в той или иной сфере, значит, рассказывает, да? Имеет отношение его...
Отношение в каком смысле?
Имеет значение отношение к этому событию. Ну, вот...
Эмоциональная вовлеченность?
Да, эмоциональная вовлеченность.
Да, но это не всегда помогает. Дело в том, что, видите, художники очень разные, они устроены очень по-разному.
Ну, вот в смысле памятника он же должен рассчитывать все-таки на реакцию, да? Это не просто вот какой-то объект, который ты поставил, и он для красоты,
да,
скажем.
Да, здесь проектируются эмоции, проектируются реакции. Именно поэтому, кстати говоря, как раз художник, он как бы типа... Чем более художник, тем менее он вовлечен, тем больше у него холодная голова, тем точнее он как бы проблемы решает. В данном случае вот как раз здесь ситуация, когда на 7 дат работали группы, это очень важно. Почему? Потому что как раз снималась вот этот момент эмоциональной вовлеченности, или вернее, хотя бы так, эмоциональная вовлеченность у всех разная, и она была сбалансирована. Это вообще трудно себе представить. Как это возможно вообще, что как бы целая страна пропагандирует, ну, то есть, так сказать, из каждого там радиоточки идет, что вы тут свободны, а на самом деле ровно все наоборот, целая страна рабов. И как бы революция, которая как бы там как бы описывается в историографии как освобождение, ну там, ну, советский период, да, на самом деле превратилось в чудовищное закабаление, да, то есть мало того, так сказать, не просто появилось рабство, а рабство на новых основаниях.
А я вас опять, значит, в очередной раз прошу прощения и перебью, скажите, а может быть, вот вы же художник, да, может быть, вы понимаете, что вообще создавать такие вещи сейчас одному человеку, да, невозможно. То ли нет, это невозможно. В силу масштабности событий, о котором вы говорите, то ли просто в силу того, что уже время другое, и художник один уже, в общем, собственно говоря, ну, даже не знаю, как это потактичнее сказать, да, не может быть...
Не может быть компетентен, да, да, сделать. Вот. Абсолютно согласен, но как бы мы можем хорошо это видеть вообще на примере чего угодно. В общем-то, есть, конечно, имя архитектора или имя режиссера, да, в кино, но часто его вообще даже и не помнят. А, собственно говоря, все прекрасно понимают, что здания строят огромные коллективы, и строители тоже там, типа, может быть, и не авторы, но люди абсолютно необходимы для того, чтобы построить. Или там все великие там кино, это вот такие вот гигантские списки людей, которые делают. Да, абсолютно верно. И более того, это такой, мне кажется, наметился тренд. Потому что, например, сейчас в Перми выставка есть. Заводы, запахи и звуки. Это большой проект, тотальная инсталляция на 3 этажах. Но у него нет одного автора. Там большой коллектив людей, очень разных, работали над этим проектом. Была идея у Кати Бочевар, но кроме нее там огромное количество людей делал этот проект. И нельзя сказать, что там типа очень уж важно, как сказать, отдавать дань должного авторам, как бы упоминать их имена. Какой-то новый тип вообще как бы высказываний, где самое важное — это те эмоции, которые там переживают люди, которые туда попадают. И что это очень сложно организованная система. Это результат коллективного такого труда.
Это была программа «Рожденные после СССР». Мы говорили сегодня о новых памятниках для новой истории. Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфиры в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».